Глава 24. «Досадная случайность», — сказал Мэтью доктору, осматривавшему его распухший и начавший лиловеть нос. Лиловость разливалась теперь по обе стороны лица, а на лбу вспухали две жуткие шишки. «Неуклюжий я», — пояснил Мэтью, — «в собственных ногах запутался».
«С кем не случалось, мистер Спейд?»
Врач, грузный мужчина с длинными развивающимися белыми волосами, был одет в светлый костюм, подходящий для тропиков. Представился он Мэтью как Бенсон Бритт и сообщил, что со своей женой живет на маятнике с лета 1695 года. Рука Бритта сдвинулась, ощупала рубец от плети на шее Мэтью.
«Это тоже досадная случайность».
Карие глаза доктора в сетке морщин от постоянного прищура смотрели вопросительно. «Да, и это тоже», — твердо ответил Мэтью. «Я надеялся найти у вас какую-нибудь мазь».
«Конечно. Есть лимонная мазь, как раз на такой случай. А хоботок вот так больно?»
Брит слегка стукнул по переносице деревянной ложечкой. У Мэтью на глазах выступили слезы, но ощущалась отнюдь не такая боль, чтобы кричать.
«Перелома нет», — заключил Брит, — «только сильный ушиб. Травма лба не особенно приятная, не сомневаюсь, но ничего серьезного. Это если у вас нет звона в ушах и постоянной головной боли. Ведь нет?»
Из-за звона в ушах Мэтью едва слышал доктора, но хотя бы головная боль отступила.
«Нет». «Ну и славно. Я вам к носу приложу восковую примочку, чтобы снять жжение, а потом состряпаем компресс из водорослей и морской соли. Мой личный рецепт. Чтобы снять опухоль и открыть проходы».
«Хм», — сказал Мэтью, настроенный скептически. Насчет открытия проходов он очень сомневался, нос был забит наглухо. Но какая-то врачебная помощь необходима, а это была лучшей и, вероятно, единственной, которую мог предложить ему маятник.
«Ложитесь спиной на стол», —
велел Брит, зачерпывая горсть мази из желтой баночки.
«Сделаю для вас все, что смогу».
«Разумеется, сэр». Мэтью повиновался. Глядя вверх, он заметил паутину трещин на потолке. Путешествие через лес к дороге прошло без приключений. Только колени дрожали, и еще ощущалась слабость. Но не успел он пройти и мили, как его подобрал возница на телеге с дынями, направлявшийся на рынок в Темплтон. И какое-то время можно было отдохнуть, собираясь силами. Возницей оказался пожилой мужчина, который ничего определенного не мог сказать о Фелле, кроме того, что называл его «сам профессор». И когда маятник постигло землетрясение, низвергнувшее в воду процветавший городок Сомерстаун, ему было 30 лет. В то время, — вспомнил фермер, — в Сомерстауне насчитывалось 3000 человек населения, а основным их занятием был экспорт кедровых ящиков в Англию.
«Сын губернатора», —
ответил пожилой старожил, когда Мэтью заинтересовался происхождением профессора.
«По имени... что-то не могу припомнить. Не в защите, сэр».
«Да ничего страшного», — ответил Мэтью. К прибытию в Темплтон одежда его просохла под ярким солнцем, а в голове сложились новые вопросы, которыми следовало поинтересоваться в городе. Добрый доктор Бритт смазал пораженное место восковым лосьоном, а затем прибинтовал к переносице примочку из водорослей и морской соли, что привлекало куда больше внимания, чем хотелось бы Мэтью. Тем не менее, помощь была оказана и принята с благодарностью, и Брит сообщил Мэтью, что гости профессора не должны платить за лечение, поскольку профессор предоставил ему и его жене этот дом и годовое содержание.
«Я полагаю, доктор Джентри гостит в замке?» —
спросил Брит, когда Мэтью начал прощаться.
«Если да, не передадите ли ему, чтобы прогулялся в мою сторону?»
«В какую сторону направится доктор Джентри, сказать трудно», — доверительно сообщил Мэтью. «Но я передам ваше приглашение при первой же возможности». На улице Мэтью, следуя указаниям перевязанного носа, дошел до Темплтон-Инн. Зеленые ворота стояли открытыми, заведение выглядело гостеприимным. Никакой рыжеволосой девушки или крупного воина Га не наблюдалось, и охраны у гостиницы тоже, по-видимому, не было. Мэтью прошел по выложенному плиткой двору и открыл входную дверь, над которой весело зазвонил колокольчик. Мэтью вошел в главный зал гостиницы, облицованный темным деревом. Пол под ногами был покрыт синими и желтыми дорожками, а над головой висела круглая чугунная люстра на 6 свечей. За конторкой для регистрации прибывших гостей открывалась уходящая влево узкая лестница. Мэтью задумался, что делать дальше, но тут по этой лестнице спустился широкоплечий, крепко сбитый человек в коричневых бриджах и белой рубашке с закатанными рукавами.
«Доброе утро, сэр», — произнес этот человек с отчетливым шотландским акцентом.
На лысой голове задорно торчала кочка рыжих волос, на подбородке имелась аккуратно подстриженная бородка.
«Чем могу?»
«Меня зовут Натан Спейд», — ответил Мэтью нерешительно, отметив при этом, что сила его голоса далека от оптимальной, потому что нос забит наглухо, во всяком случае запах духов или ночного горшка, сейчас для него не было разницы. «Я гость профессора Фелла, живу у него в замке».
«Да, сэр», —
ответил шотландец с таким равнодушием, будто каждый день выслушивает подобные декларации. «Я хотел бы видеть ту рыжеволосую девушку, которую вчера сюда привезли», — сказал Мэтью. «Не подскажете, в каком она номере?»
«Ох, сэр, боюсь, это непросто», —
шотландец нахмурился.
«Мисс Григсби более здесь...»
Колокольчик мелодично зазвенел, и шотландец обернулся к двери, как и Мэтью. Вошел Сирки в тех же белых одеждах, в которых был утром. Великан растянул губы в улыбке, сверкнув передними зубами.
«Натан!»
Он нахлынул на Мэтью, как океанская волна на берег, и взял за локоть, не прекращая лучезарно улыбаться.
«Я ищу вас, а вы вот где?»
«Именно там, где вы и думали».
«Именно там», — подтвердил Сирки. «Вас не было за завтраком. Когда я узнал, что вас не могут найти, то решил поискать здесь».
«А я как раз собирался сказать мистеру Спейду», — начал шотландец, «что мисс Григсби и цветного человека здесь...»
«Я благодарен вам за ваши усилия, мистер Маккеллан», — перебил Сирки. «Сейчас я уже владею ситуацией, так что можете вернуться к вашим делам».
«Да, сэр», — Маккеллан почтительно склонил голову. «У меня действительно много дел», — пояснил он и поднялся вверх по лестнице.
Сирки холодно уставился на Мэтью, вгляделся ему в лицо.
«Что во имя великого Шивы с вами случилось?»
«Несчастный случай по дороге. Споткнулся, упал».
«Это ложь», — сказал великан.
«А где Берри и Зедд?» — перешел в наступление Мэтью.
«Наверху, я полагаю».
«Это ложь». Двое лжецов мерились взглядами, и ни один не желал отступить от своей лжи ни на дюйм. Первым начал Мэтью. «Насколько я понимаю, Маккеллан собирался сказать, что Берри и Зедда здесь больше нет. Так где они?»
«На улице карета, готовая отвезти вас обратно».
Сирки чуть сильнее сжал локоть Мэтью.
«Не пойти ли нам к ней? У вас еще много работы».
У Мэтью не было иного выбора, кроме как дать себя увести, хотя локоть из пальцев великана он высвободил, пока они шли через двор. На улице действительно ждала черная берлина со вчерашним невезучим кучером. Сирки подождал, пока Мэтью в нее сядет, потом влез сам, закрыл дверцу и устроился поудобнее. Стукнул кулаком по крыше, и карета двинулась в путь.
«У себя на столе вы найдете ключ и подробный план, кто какую комнату в коридоре занимает», — сказал Сирки, когда они выехали из Темплтона. «Этот ключ даст вам доступ в комнаты, занятые Смайтом, Саброзо и Уилсоном. Смайт докладывается сегодня профессору в 14:00. Саброзо — завтра в то же время. Уилсон — послезавтра в 16:00. Вы должны продумать планы проникновения в эти комнаты и...»
«И что там искать?» — перебил Мэтью. «Я понятия не имею, что мне нужно. Кроме того, если речь идет о сообщении от одного другому, у кого хватит глупости делать его письменно? Почему не шепнуть на ухо и дело с концом?»
«Речь о том, что властям нужно серьезное свидетельство очередной поставки цимбелина», — ответил Сирки, глядя на проплывающий снаружи пейзаж. «Поэтому могли попросить письменного извещения, а не пересказа с чужих слов. Велика вероятность, что вы ищете шифрованное послание».
«Где спрятанное? Под подушкой? Завернутое в чулок?»
«Не сомневаюсь, что следует посмотреть и там, и там».
«Для этого я бы не был нужен профессору», — ответил Мэтью. «Любой из его громил мог бы это сделать, разнести комнату в щепки и затем их просеять».
«Разносить комнату в план не входит. Именно поэтому громилы профессора, как вы это сформулировали, не обладают нужной квалификацией для данной работы».
«Не, но должна быть иная причина, зачем профессор хотел моего прибытия, так ведь?» — спросил Мэтью, но Сирки промолчал. «Именно моего. Зачем? Я произвел на него впечатление, переиграв Тирануса Слоттера и убив Лиру так, и он хотел увидеть меня во плоти, оценить лично?» Мэтью кивнул этой новой мысли. «Желает испытать меня, проверить, способен ли я найти ему Бразио Валериани».
«В настоящий момент», — спокойно ответил Сирки, — «он желает лишь отыскать предателя. Или двух».
Мэтью какое-то время молчал, глядя на ярко-зеленый лес, проплывающий мимо окон. «Я так понимаю, вы не хотите мне говорить, где сейчас Берри и Зет?» — спросил он наконец. «Не объясните ли вы хотя бы, зачем их увезли из гостиницы?»
«Я вам скажу, что они надумали уйти этой ночью из гостиницы. Без разрешения, могу добавить. Зеда поймали и увезли в более надежное место. Молодая дама, к сожалению, все еще не найдена».
«Не найдена?» От этих слов у Мэтти сердце забилось в горле.
«Остров не так велик. Ее ищут. Ее найдут».
«Господи, боже мой!» — с чувством произнес Мэтью. А потом он же спокойнее. И в основном самому себе. «А чего она не осталась, где была? Где ей ничего не грозило?»
«Не сомневаюсь, что вы воспользуетесь возможностью узнать это у нее самой на обратном пути в Нью-Йорк».
Мэтью вспомнил почтительный поклон Маккеллана, угодливое выражение на его лице. «Остров, тюрьма? Никто не приезжает и не уезжает без разрешения профессора?»
«Назвать остров маятник тюрьмой было бы несправедливо, поскольку его обитатели ведут весьма счастливую и плодотворную жизнь. Тем не менее, вторая часть вашего утверждения совершенно верна».
Сирки бросил на Мэтью очень недобрый взгляд.
«Профессор, молодой человек, любит равновесие и хочет, чтобы его здесь не беспокоили. Поскольку остров полностью принадлежит ему, он имеет право ограничивать приход и уход кораблей по своему желанию».
«Фамилия у него Фелл. А как его имя?» — решил спросить Мэтью.
«Замок уже виден», — ответил Сирки. «Мы будем там через несколько минут. Я надеюсь, вы приступите к работе, вместо того, чтобы бродить по дороге. Кстати, старшему конюху приказано отказать вам, если вы попросите лошадь».
«Стало быть, замок тоже тюрьма?» Уже задавая вопрос, Мэтью знал, что ответа не получит. И не ошибся. Карета подъехала ко входу, они вышли. Сирки проводил Мэтью к подножию лестницы.
«С этой штукой на носу у вас забавный вид», — сказал Сирки перед тем, как повернуться
и уйти. Мэтью направился прямо в свою комнату, где отпер дверь ключом, побывавшим в другой комнате, на 40 футов под водой. Действительно, на столе лежал еще ключ и развернутый лист бумаги, где был изображен коридор и имена обитателей комнат. Нарисовано было точно, написано аккуратно, мелким серьезным почерком, и Мэтью подумал, уж не сам ли профессор этим занимался. Смайт расположился дальше по коридору, в самой последней комнате. Рядом с ключом лежала тарелка с тремя маффинами — кукурузным, коричным и апельсиновым. По крайней мере, так определил их Мэтью, не пробуя на вкус, поскольку от носа все равно толку не было. Из поставленного в комнату кувшина он налил себе стакан воды и съел апельсиновый маффин, в отсутствие обоняния, похожий на пропитанную клеем шерсть. Точно так же безвкусным показался кукурузный маффин, а коричневый вообще мог бы быть муляжом. Зато хоть чем-то удалось наполнить желудок. Мэтью выпил второй стакан воды, потом растянулся на несколько минут на кровати, чтобы привести мысли в порядок. Ему подумалось, что переход от состояния полутрупа к миру живых всего за несколько выворачивающих наизнанку минут. Неплохое начало выходного дня, если уж человеку посчастливилось быть приговоренным к смерти парой красноволосых говнюков. Он решил не попадаться им на глаза, пока не будет готов сообщить, что водная могила неожиданно разверзлась. Самой неприятной мыслью была мысль о судьбе Берри. Эта девушка не может не устраивать ему головной боли. Значит, она где-то на острове, шляется сама по себе. Даже думать было страшно, что могло с ней случиться. Очередная тяжесть прибавилась к тоннам его проблем. И с этим грузом придется идти по протянутому профессором канату. «Нереально», — сказал он черному балдахину над головой. И ни один бог ему не ответил, даже лично профессор Фелл. Потом он заснул. И приснился сон, как он сквозь воду падает вниз, в город, окруженный синей аурой, где скользкие призраки жителей бродят по улицам и переулкам и правят призрачными телегами, направляясь к гавани, поглощенной океаном. Но деталей он не запомнил. Когда он проснулся, время уже подходило к 2 часам дня. Пора было заняться делом. Мэтью поплелся к рукомойнику и сполоснул лицо, подумав при этом, что один кувшин жидкости — удобство, но в больших количествах она так же легко могла оборвать нить его жизни, как пожар от пороховых бомб, взрывавших Нью-Йорк. Он выждал еще 10 минут, потом взял ключ и тихо вышел в коридор, остерегаясь встречи с 2 рыжими мерзавцами. Их не было. Мэтью направился к двери Смайта в дальнем конце коридора и тихо, почтительно постучал, на всякий случай. Не получив ответа, вставил ключ в скважину и проник в комнату. С интересом и некоторой благодарностью он отметил, что комната Смайта и не так просторна, как у него, и не имеет выходящего на океан балкона. Здесь балкон выходил в сад. Наверное, об этом попросил сам Смайт из-за дискомфорта, перенесенного им во время плавания. Как бы там ни было, комната оказалась не так хороша, как у Мэтью. Решатель проблем взялся за дело, за проблему, которой не видел подходов. Листов пергамента на столе было в избытке, исписанных строками не только из Цимбелина, но и из других пьес Барда. Последние недели Смайт писал много. Мэтью проглядел ящики стола и ничего интересного не обнаружил. Ящики комода аналогично. Внимание привлекла небольшая коллекция глиняных трубок, но ни в чашках, ни в мундштуках, свернутых записок не было, насколько он мог определить. Мэтью просмотрел одежду Смайта. Дело достаточно интимное. Мылся он реже, чем хотелось бы Мэтью, и одежда заскорузла от пота, а на воротниках рубашек образовались грязевые кольца. Но ничего криминального, кроме скверных привычек нечистоплотного человека. Проверил чулки и туфли, тоже занятие не из приятных. Заглянул под кровать, под матрасы, пододвинул стул, посмотреть сверху на балдахин. Поискал за комодом, под чугунными ножками стойки умывальника. проверил все возможные места, где можно что-либо спрятать, и снова посмотрел на листы пергамента. «Оставить на открытом месте», — подумал он. «Если где-то в этих листках записана шифровка, зачем давать себе труд их прятать?» Мэтью взял несколько листов, проглядел. Ничего такого, что можно бы расшифровать. Просто у человека много свободного времени, девать некуда. Вот он и пишет. Вот, кстати, строчка, авторская ремарка из Цимбелина, которую читал ему Смайт. «Среди грома и молний, сидя на орле, спускается Юпитер и пускает огненную стрелу». Эта ли ремарка навела профессора на мысли о названии нового оружия? Как сказал Смайт? «А, да, это основа, на которой будет создаваться оружие». «Основа. Что-то обыкновенное, что стало необыкновенным. Гром и молния. Подумать только. Молнию мечет Юпитер, царь богов. Профессор наверняка отождествляет себя с Юпитером. А что случается, когда молния ударяет в землю? Конечно, пожар. Но нет. Нет, сперва, еще до пожара. Взрыв». Мэтью вышел на балкон. Отсюда ему было видно, как вдали серела тонкая полоска дыма, поднимающаяся не иначе, как из форта на том конце маятника. Запретный форт, а нарушителем запрета — смерть. «Место, — решил Мэтью, — где создается Цимбелин. Потому что он понял, что такое Цимбелин. Он ведь даже его попробовал, на самом деле. Оказалось весьма горячо и остро. Основой оружия будущего был порох. Профессор Фиал создавал новый и более действенный, более мощный порох. Такой, который в малых количествах может разнести в клочья дом, а крышу забросить в царство Юпитера. Да, в Нью-Йорке Цимбелин применили с отличным эффектом. Мэтью кивнул, глядя на дымную полоску. Естественно, что процесс производства и конечный продукт надо держать подальше от огня. Но что в нем нового? Какой ингредиент делает его сильнее или лучше, нежели обычный порох? Мэтью знал и это. Некто Соломон Талли в больших доках плакался о своих потерях. «Но что-то очень нечисто с этим постоянным грабежом сахара». «Еще как нечисто», — прошептал Мэтью Корбетт. Глаза его стали серо-стальными. «Именно сахар стал новым ингредиентом, созданный профессором формуле смерти. Какие-то химические компоненты сахара, обработанные и введенные в процесс. Для изготовления своего цимбелина профессор использует сахар. Это и есть основа, на которой профессор надеется создать не только совершенное орудие, работающее на новом порохе, но и источник доходов, равного которому не знала история. И вот он, Мэтью, ищет предателя или двух, поставивших безопасность Англии выше власти или богатства профессора. Вот уж воистину мир перевернулся вверх дном. Пора было уходить. Он сложил на столе все в точности так, как было, поскольку счел, что у Смайта повышенное внимание к нарушениям заведенного порядка. Использованный в качестве подставки стул он вернул туда же, откуда взял. Все остальное выглядело нормально. Но никаких улик против предателя сегодня ему не удалось обнаружить. А может, и не только сегодня. Мэтью вышел, закрыл за собой дверь и повернул ключ в замке.
«Эй!» — окликнул его кто-то из коридора. «Вы что там делаете?»
От этого голоса Мэтью вздрогнул и обернулся, кладя ключ в карман. Широкими шагами направлялся к нему Адам Уилсон, человек-невидимка.
«Спейд, я спросил вас, что вы тут делаете?»
Голос был тощий и вялый, под стать владельцу, но по-своему назойливый. Водянисто-голубые глаза смотрели на Мэтью из-за квадратных стекол очков.
«Вы пытались проникнуть в комнату Эдгара?»
Мэтью понял, что финансист не видел, как он выходит из комнаты Смайта, а видел только, что стоит возле двери. Выглядело, наверное, так, будто Мэтью дергает дверную ручку. «Да, я постучал в дверь Смайта».
«А мне показалось, сэр, что вы пытались войти».
Мелкие зубы между бескровными губами Уилсона смыкались при произнесении слов так, будто злобно откусывали куски воздуха. «Я? Да, наверное, я подергал ручку». Мэтью пожал плечами, будто говоря, что такова его природа. «У нас со Смайтом вышла в библиотеке небольшая дискуссия. Я надеялся на продолжение».
«Правда?» — сказано было то ли с насмешливым безразличием, то ли с легкой тенью подозрения.
«Да», — ответил Мэтью, — «правда».
«У Эдгара сейчас встреча с профессором»,
— был ответ. Голубые глаза прищурились.
«А что с вами случилось, сэр? Вид у вас, краши в гроб кладут».
«Видели бы вы эту лошадь после того, как я дал ей сдачи».
«Вы упали с лошади?»
«К сожалению, да. Сегодня утром».
«Хм...»
Уилсон отступил на два шага, оглядел Мэтью с головы до ног.
«Надеюсь, ничего себе не повредили?»
«Кроме гордости», — ответил Мэтью с напряженной улыбкой, от которой тут же стрельнуло болью в нос.
«Чувство юмора у вас не пострадало»,
— сказал Уилсон совершенно серьезно.
«Я бы сказал, что сейчас вам лучше найти кровать, нежели искать компанию».
«В моей профессии эти две вещи неразрывно связаны».
«Ага».
Мелкий уродливый рот шевельнулся в улыбке.
«Ну, как скажете».
Уилсон наклонил голову, согнул плечи, что могло сойти за поклон вежливости, и повернулся было уходить. Но решатель проблем наконец что-то зацепил и не собирался отпускать так сразу. «Извините меня, мистер Уилсон, но почему вы назвали мистера Смайта просто по имени?»
«Потому что его так зовут».
Ответ был дан с каменным лицом. «Разумеется, но это указывает на определенную близость отношений. На дружбу, я полагаю. Принадлежность к одной, как вы сказали, компании. Я заметил вчера за ужином, что в обращениях друг к другу соблюдается весьма жесткий формалитет. Очевидно, это показатель дистанции, которую мы обязаны держать друг с другом относительно наших дел. Тогда почему вы говорите Эдгар, а не мистер Смайт? Не потому ли, что вы... общаетесь друг с другом вне поля зрения профессора?»
«Вы сами знаете, что это было бы нарушением запрета».
«Знаю. Но я также знаю, что вам привычно называть его по имени. Вы подружились в Лондоне?»
«Нет, но здесь мы стали друзьями, потому что, как вам известно, это не первая наша конференция».
В глазах за квадратными стеклами появился недобрый блеск.
«И если уж замечать подобные нюансы в отношениях, мистер Спейд, то я слышал, как мадам Каттер называет вас Натаном. Значит ли это, что вы и она в Лондоне вместе?»
«Я с ней только что познакомился».
«Тогда, должен заметить, вы произвели впечатление. Или, точнее, обрели нового друга».
Верхняя губа дернулась, открыв зубы.
«Иногда, мистер Спейд, имя всего лишь имя и не имеет никаких темных значений».
«Темных значений? Почему вы выбрали такое выражение?»
«Не Эдгар, мистер Смайт, если вам угодно. Не я, не нарушаем заданного профессором кодекса поведения. Да, это правда. Я действительно получал сообщения от мистера Смайта относительно цимбелина и денег, необходимых для хранения его на складе в Лондоне. Равным образом я посылал сообщения ему, но лишь через курьера, назначенного профессором Феллом. Так что, как видите, руки над столом».
От этого заявления Мэтью едва не расхохотался, но смог сдержаться. «Мне даже думать не хочется о том, что кто-то мог оказаться нечестным».
«И как бы вы на это отреагировали? Добились бы для нас наказания, если мы действительно поддерживаем социальные отношения, не связанные с профессиональными понятиями?»
«А что вы делаете вместе?» — спросил Мэтью. «Ходите в...» — он вспомнил шутку из одного выпуска своей любимой «Лондон Газет». «В Рейкхелл-клубы?» «Где, как писали в газете, могут подать роскошный ужин из 8 блюд и редких вин. А потом клиенту до волдырей надирает задницу женщина в сапогах со шпорами, умеющая работать бичом». Мэтью представлял на этих сатурналиях Смайта вместе с Уилсоном, связанных, вероятно, своими похотливыми интересами. Один завывал бы, будто у него полные легкие горящих углей, а другой бы сально улыбался, наслаждаясь причиняемой болью. «Молодой человек», — холодно сказал Уилсон, — «смирите ваши необузданные фантазии, а лучше приберегите подобные предположения для ваших шлюх и клиентов». Он начал отворачиваться от Мэтью с перекошенным от злобы или отвращения лицом, но остановился.
«С этой штукой на носу у вас смехотворный вид», — ущипнул он напоследок и направился к себе в комнату.
Мэтью подождал, пока Уилсон отопрет дверь и скроется за ней, и только потом вернулся в свое обиталище.